Анахну зуг бахаим.
Мы пара в жизни.
И множество образов на сцене.
И мы вышли в поиск через игру.
Чтобы найти в жизни что-то новое, что-то цельное. Что-то в этом роде.
Продавщица сказала, что сегодня мне повезло, что есть платье моего цвета, которое я хотела, и точно моего размера. Смотри, это точно по мне. А также купила своей маме. Она, ей это очень понравится. Смотри, это цвет, который она больше всего любит, такое цветное, красивое. Давид, почему ты не смотришь?
Ну, ма, Давид, а кадураги...
Ну, что? Футбол красивее, чем я?
Диана, ты можешь мне вернуть пульт? Пожалуйста.
А почему ты со мной не разговариваешь?
А ты почему со мной не говоришь?
Я с тобой все время разговариваю.
У тебя много секретов от меня?
Какие секреты?
Секреты.
Какие секреты?
У тебя есть большая семья в Молдове?
Что, ты же знаешь, моя мама живет в Бельце, я была у нее.
Да, но я спрашиваю не о маме. У тебя есть дочь, у тебя есть муж.
У меня нет мужа.
Я видел в Фейсбуке.
Но у меня нету Фейсбука.
Но не этот Фейсбук, а как этот сайт называется? Колосники? Как он называется?
Одноклассники.
Да, там у тебя муж и дочь.
Нету мужа.
Шломе показала мне фотографии на сайте. Есть фотографии со свадьбы, после свадьбы родилась. Вот.
Ну да, правильно, но муж, я развелась с ним, но дочка есть, да.
Так все-таки был муж и дочь. А что, дочь не настоящая?
Дочка, да, есть.
Диана, может быть, ты не настоящая? Может быть, я так ошибался в Шломе? Он говорил, что тебе не должен верить.
Давид,
ты
смотри.
Что-то
вот эта фотография, это 20-летней давности фотографии. Мы жили вместе и развелись. И я, да, хотела рассказать тебе о своей дочке, но я боялась, что ты не поймешь меня.
Чего ты боишься? Что я не приму тебя, что не захочу жениться на тебя из-за этого?
Да, что ты меня не примешь, но не потому, что я хотела выйти замуж, а просто это не семья. Я никогда не чувствовала, что у меня есть настоящая семья.
Да, но у тебя есть семья, и ты скрываешь ее от меня.
Нет у меня семьи. Нет у меня семьи, настоящей семьи.
Что ты имеешь в виду? Я хочу один раз тебя понять.
Хорошо. Я хотела убежать со своего дома, потому что мама у меня была очень такая жесткая женщина. В 18 лет родилась моя дочка. Я родила дочку Софии. Я не хотела ребенка. Мой муж хотел ребенка. Он был намного старше меня.
Почему ты вышла замуж?
Ну так, потому что он думал, что он хороший. Он действительно был хороший, но он пил и не работал, не было денег, и он оставил меня. Я 20-летняя с дочкой на руках, я не знала, что делать, и вернулась к своей матери. Мама говорит, немного времени пройдет, но не было денег, не было у меня денег. Так София осталась у моей мамы, а я поехала в другие места. Ну, короче, я не хорошая мама. И София, ей уже 19, и последний раз, когда я была в Кишиневе, у нее как раз был день рождения, и я купила ей большой, красивый подарок, и такие большие цветы, и принесла ей большой букет, пришла к ней, стучала в двери, я слышала, что София там, но она мне не открывает. И я стучу. Я кричу ей: София, это мама. Подойди. Она не открывает. Так, мне так полагается. Так мне.
Но почему ты мне этого не рассказала, Диана?
Ну, я не хочу думать об этом. Помните это? Я 7 лет в Израиле сейчас. Я работаю, я деньги посылаю. Деньги моей маме, она посылает Софии. И так хотя бы так лучше.
Но почему ты должна от меня это скрывать?
Когда я познакомилась с тобой, я тогда почувствовала, что что-то, что я никогда не чувствовала в жизни, и подумала, что так чувствует любовь. я трогаю тебя, я ухаживаю за тобой, я накрываю тебя ночью. Я чувствую, что я живу. Если я расскажу тебе о своей дочери, так что я плохая женщина, я плохая мать, так ты будешь думать обо мне.
Я не говорю, что ты плохая женщина, но Шломим мне рассказывал много, что делают из Молдовы. Я не знаю, что где правда, где нет.
Давид, ну действительно, ну в самом деле, что ты не понимаешь? Я тебе все сейчас рассказываю.
Да, Шлома сидел на этом сайте и не видел нигде, что вы с этим Петром развелись. Вы что, до сих пор замужем?
Да я не заходила на этот сайт уже давно, у меня даже кода нет, у меня там нет пароля, я уже не помню его, там уже давно не пишу. Какая разница?
Да, но мне это
что
важно.
Тебе мешает? Ну что тебе мешает? Я тебе сказала, что я уже развелась 10 лет назад.
Как 10 лет назад? Ты сказала, что 20 лет назад вы поженились, а...
Ну, мы жили 3 года вместе. Он оставил. Ушел. Я не знаю, где он. Он уехал. Через 10 лет назад он приехал из Румынии и говорит, что он хочет жениться на румынке и развивается.
Да, но у меня тоже есть
разводится со мной.
После аварии было уже несколько женщин, они мне рассказывали разные истории, но в конце концов они хотели только мой кошелек. Я тебе это рассказывал, да? У меня нет секретов. И когда ты пришла сюда, я почувствовала, что есть что-то особое, чего я никогда в жизни не чувствовал. Я был счастлив, я боялся, что это тоже окажется ложью.
Я не сказала всей правды, но я не врала. И зачем мне врать?
Я не знаю, тысячи причин. Может быть, ты хочешь получить гражданство, может быть, ты хочешь мой счет в банке, может быть, мою кредитку.
Ты
может быть, хочешь привезти сюда свою дочь, свою маму. Я не знаю, для чего ты, почему ты хотела полететь в Молдову и выйти за меня замуж?
Что, почему? Ты тоже хотел лететь в Молдову, ты хотел жениться, ты тоже сейчас врешь.
Я не лгу, но то, что ты рассказываешь, это просто сумасшествие.
Я ничего
и
не
хорошо,
рассказываю.
Что Шломим мне открыл глаза. Ты сначала рассказывал, что ты холоста, потом оказалось, что ты жената, и где ваша дочь? А может, это вообще не твоя дочь? Я не знаю, кто. Может быть, это подруга твоя по профессии, которую ты хочешь туда перевести. Я не знаю, вы пытаетесь меня обмануть.
Забирай свою карточку, и не хочу я за тебя замуж выходить, и не хочу от тебя ничего. А этот Шломи, ты тупица. Слушай его, если бы я хотела замуж, я бы действительно искала человека, который с ногами и с сердцем.
Куда ты идешь?
Ты знаешь, куда я иду. Я иду искать кого-то другого. Но я не увольняюсь, ты понял меня? Я не хочу, чтобы у меня были проблемы потом в трудоустройстве. Ты...
Что, ну я не ухожу. Говорю... Да, но я не прошу тебя уйти. Я просто хочу
узнать. Я тоже не хочу уходить. Я хотел замуж за тебя выйти, ты понимаешь это? Я сделала для тебя все и даже больше, даже чересчур. Даже такие вещи, которые...
Что?
Запрещено сиделки что? Даже делать. Ты понимаешь, что? Что? Использовал меня. Я знаю, у меня есть права. И если ты не хочешь проблем, так ты говоришь у меня в компании трудоустройства, что я была очень хорошей и сделала все, что ты хотел. Но сейчас ты, может быть, хочешь что-то другого. Может быть, ты хочешь какого-то мужчину, который будет с тобой ухаживать. И рассказывай там свои истории. Но я была самой лучшей и найду себе самое лучшее. Понял? И тогда я не буду рассказывать о твоем использовании меня.
Шалом, рав Лайтман.
Шалом, шалом.
Здравствуйте, рав Лайтман.
Здравствуйте.
Мы вас тут в драму ввели.
Но происходит такое. Происходит.
Но есть тут такая система взаимоотношений, более комплексная. Она сиделка, иностранная работница, он инвалид, и которому тяжело верить женщинам по всяким разным причинам из прошлого. Вы считаете, что у них вообще есть шанс быть вместе?
Я думаю, что да. в конечном счете она неплохая. И между ними есть какая-то связь, много лет. Как говорят, химия. Я не думаю, что это плохой случай. В особенности, что мы видим, что у обоих есть проблемы, у каждого свои. Но они могут восполнить как раз такие проблемы, где они могут восполнить друг друга.
О, это интересно. То есть у него физиологическая проблема, она может чем-то компенсировать ее внутреннюю проблему с семьей?
Да, да, разумеется. Поэтому они не отталкивают друг друга, они не ненавидят друг друга. Они в конечном счете уже знакомы друг с другом. Только нужно выяснить, где там действительно ее дочь, ее родственники. И если нет у нее к ним никакого отношения, кроме финансового, то могут наладить связь, да. И тогда он будет знать, где она находится, она будет знать, где он находится, и будут хорошо жить. Так я думаю.
Красиво. А как это на самом деле, что люди с каким-то таким ущербом, или исторически, или там из семьи, или физиологически, они сближаются больше? Они что, понимают друг друга лучше?
Да, потому что каждый находится в своей беде, он по-своему ограничен. Этот ограничен в движении, и это как бы тоже в движении. Поэтому они могут быть и друзьями, и помощниками, и быть вместе. Да.
Принято думать, что любовь — это что-то такое высокое, когда влюбляются, чувствуют такие очень высокие чувства, как такие бабочки в животе.
Где ты это взяла?
Ну, так мне сказали.
А, так сказали тебе, ну-ну.
А что такое настоящая любовь на самом деле?
Любовь — это, как сказал мой учитель и рав Бальсулам, ой, нет, Рав Барух Ашлаг. Он сказал так: любовь — это животное, которое нужно вместе вырастить. И каждый раз нужно его кормить. Еще давать пищу, еще и еще и еще. Все время. Это как животное. Когда оно живет, то нужно давать еду. И он не просто так сказал, что это животное. Там нет ничего, кроме животного. Если есть рядом с тобой животное, и ты хочешь, чтобы оно было рядом с тобой и было здоровое, хорошее, то вот, вот так,
а
так и
если
любовь.
Ее не кормить?
Ну, она может захотеть и тебя скушать. И кроме того, и если не кормить, то она убежит.
Так что нет бабочек в животе? Просто?
Нет, к этому нужно относиться серьезным образом. Нет никаких бабочек в животе. Мы люди взрослые, так скажем, ну, мягко говоря. И поэтому мы понимаем, что любовь — это договор. Это такой договор, что мы любим друг друга, заботимся друг о друге. Мы хотим жить вместе много лет. И это не то, что сегодня пришло, а завтра ушло. Мы планируем так, чтобы это продолжалось до 120 лет.
А здесь в сцене у них разная культура, здесь разные ментальности.
Это не важно. Это не важно. Понять друг друга в ментальности, в культуре, в чужой психологии — это даже может быть хорошо. Это может быть хорошо, потому что тогда они понимают, что они должны все время согласовывать себя друг с другом.
Это более выражено?
Да, это более ярко выражено. Насколько я вкладываю, отказываюсь от чего-то, да.
А как можно уступать в правильной форме, если действительно люди очень противоположны друг другу?
Это и называется «кормить любовь».
Это этого зверя?
Да, это этого зверя. Давать ему еще и еще. И даже если они не хотят, все равно давать все больше и больше. И тогда оно живет и возвращается в полным сердцем. Но нужно показывать это друг другу. Не делать это в тайне. Когда супруг или чтобы супруг или супруга видели, что я делаю что-то для нее или для него. Таким образом, что видно, что я люблю ее или его. Да, в действиях, поцелуями, объятиями, немножечко шутками. Но это должно быть вот из открытого сердца, чтобы чувствовалась забота. Главное для супруга или супруги чувствовать заботу.
Тут действительно весь этот их роман начался из-за заботы. Она всего лишь пришла работать, как ухаживать за ним, и он также принял ее из-за необходимости, не какая-то романтическая история, знакомство, но это развилось в любовь.
Да, живут вместе, я могу это понять.
С другой стороны, как там его брат Шломи рассказывает, он там вдруг поднимает бровь и говорит, возможно, что кто-то меня использует, возможно, что он хочет связаться с кем, с израильтянином, получить гражданство, паспорт. Вот где здесь зависимость и необходимость вот в этой ситуации? А где здесь любовь? Или одно произрастает из другого? Как вот Маша сказала, что это обычно бабочки в животе.
Любовь — это ложь.
Ложь.
Я вижу, что девушка так сразу приняла такую позу, что не хочет это слышать.
Ну, я привыкла, что есть бабочки в животе.
Когда бабочки в животе, то надо принять таблетку от запора или наоборот. Это первое. Второе. Любовь растят. Как берут какое-то животное. Да, мы же все начали с животных. Берут какого-то детеныша, звереныша и растят его, и растят, пока он не становится большим и не понимает, что вы его родители. И все. И так надо относиться к своей любви. Что это как младенец общий ваш, который растет между вами, и он все время младенец, все время требует заботу и понимает правильное, хорошее отношение, как вы относитесь друг к другу с любовью.
И это может произойти даже в таких условиях, когда она мне просто нужна как помощница?
Нет, каждый нуждается в другом. Что ни говори. Вся связь, она всегда основывается на чем-то материальном. Мне нужна она, ей нужен я. И мы даже не скрываем это друг от друга. Мы не скрываем это друг от друга. Почему? Как раз наоборот. Я нуждаюсь в том, чтобы мне кто-то помогал, а она нуждается, чтобы кто-то ей помог. Это хорошо. Есть тогда основа материальная. Мы не скрываем это, чтобы была какая-то... Я готов ей дать все, что есть у меня, она готова мне дать все, что есть у нее. И мы хотим только быть все время быть открытыми и близкими друг к другу.
То почему же тогда принято так же, что когда любят, то мне от тебя ничего не нужно, и любовь как-то без причин, без условий?
Именно поэтому разводятся и оставляют. Сколько может быть, когда каждый нуждается в другом, связан с другим? И нет более здоровой связи, чем это.
Когда именно зависит друг от друга?
Да.
Когда мы слышим от вас иногда, и в книгах написано, безусловная любовь, не основанная на каких-то условиях.
Именно из-за множества условий, которые есть между нами, у нас возникает связь любви. Есть условия, я не могу быть без нее, возможно, она не может быть без меня, но наша любовь, наша связь внутренняя, она большая, чем это, чем то, что мы находимся в материальной связи.
Это еще какая-то ступень?
Да, да.
Перед абсолютной беспричинной любовью есть вот такие условия,
да.
Необходимость.
Да.
Ого, я не думала об этом. А также насколько супруги должны быть искренними друг с другом, также и вот. В сценке эта женщина не такая уж прямо искренняя. Насколько нужно говорить открыто?
Может быть, нет, может быть, да. У каждого есть свой ящик секретов. И есть такие секреты, что он не хочет... Он даже себе не хочет в этом признаваться. Не хочет вспоминать об этом. Есть такие, которые он хочет рассказать сыну или супругу. Ничего между двумя не должно быть плохим, запрещенным. Мы люди. Каждый из нас очень сложный. И нам нужно понимать это. И главное — знать, как уступать. Это то, что сказал мой учитель Рабаш. Он сказал, что любовь — это животное, которое живет, растет на уступках. Все.
Уже отвечает на вопрос, но я хотел задать со стороны вот этого образа или с этого населения инвалидов, и многие из них затрудняются найти партнера. Это какая-то психологическая сложность или физиологическая?
Это не зависит от женщины, это больше зависит от мужчины. Инвалида. Женщина может восполнить себя с мужем-инвалидом, ну, неважно, не столь важно, какой уровень инвалидности у него. Проблема в мужчине, у него психологическая проблема, боится, что его не примут, что он... не хочет выглядеть в ее глазах инвалидом. Когда он один, то ладно, так он все время находится в такой внутренней борьбе. Нужна ли ему сиделка, помощница или жена, или любовница? То есть ему не удается установить степень своей связи с ней. Но на самом деле не проблема найти женщину, которая будет хорошо с инвалидом.
Как можно преодолеть эти сложности? Потому что у них действительно может взять годы, пока они преодолевают эту травму и находят себе...
Проблема в них. Проблема в них.
Может, вы можете дать какой-то совет таким людям, инвалидам?
Совет — искать женщин, ну, может быть, из России, из Восточной Европы. Или из Дальнего Востока.
То есть именно как раз те, которые приезжают на работу как сиделки, ухаживать за людьми, да?
Да, среди них есть такие, которые готовы на все, они знают, что они могут посылать деньги семье, и тогда семье будет хорошо. Сначала за это, а потом это будет уже не за это. Женщина по своей природе, она привыкает, она сближается с мужчиной, даже если он инвалид.
Может, это такая очень даже здоровая система, когда изначально знают?
Я думаю, что это более здоровое, чем обычное состояние.
Чем местные, да, женщины?
Да, если мужчина старый или немножко больной, или если он инвалид. У женщины есть больше возможности выразить себя.
Интересно. Очень. Как раз именно вот в этой заботе и уходе, да?
Да, да.
А почему именно вот сиделки? Ведь очень много есть просто местных израильских женщин, которые могут это сделать.
Я не думаю, что израильтянка настолько готова. Она достаточно свободна, самостоятельна. И поэтому тут есть понятие зависимости.
Хорошо, именно тут зависимость, она как раз играет роль позитивную для связи. Вот я сейчас думаю, так, наверное, можно построить отношения не на основе чего-то внешнего или там каких-то бабочек, это очень такое, на чем-то очень практичном, также и среди обычных пар, да?
Да, разумеется.
Потому что очень часто, когда разводятся, ищут что-то, женщины, я имею в виду, ищут что-то более такое практичное, более стабильное экономически, а здесь они как раз очень открыты, мне это даже удобно, и со стороны экономической тоже, потому что я помогаю и получаю какую-то поддержку от мужчины, и не стоит этого стесняться? Это может быть здоровая система взаимоотношений?
Нечего стесняться, наоборот, женщина, которая показывает мужчине зависимость, она более приятна в его глазах. Он чувствует, что это его, что она его. И если она раскрывает ему какую-то необходимость в заботе ее, раскрывает ее, его зависимость от нее, это тоже их сближает с двух сторон. Она зависит от него, он зависит от нее, и тогда есть между нами связь. Вы видели наверняка, пожилые люди вот так вот идут и держатся друг за друга,
да.
Иначе могут упасть. Так нужно идти и по жизни.
Так все, в общем-то, у нас на данный момент, на нашем восприятии, все наоборот. Во-первых, мы бежим за внешним, стремимся, вот все время там говорим о характере, кто я, что я, подходит, не подходит. И все это совершенно не терпит проверку временем.
Да, да, мужчина должен показать, что он нуждается в этой женщине, а женщина должна показать, что ей нужен этот мужчина, и что они готовы быть в таком виде, связаны друг с другом, восполнять взаимные потребности. И тогда действительно выйдет.
Это не будет слабостью со стороны мужчины показать это?
Ну, да, слабость. Что он может быть свободен от всех, и чего это вдруг он будет заботиться о ней, она будет помогать ей.
Но то, что он еще должен получить от нее помощь, ведь я же мужчина.
Ну так и что, что ты мужчина?
Ну, я должен быть самостоятельным, независимым, а не зависеть от нее.
Ты можешь приготовить для себя какую-то кашу, да, кофе?
Только кашу. Кроме этого ничего особенного. Сейчас есть у меня вопрос. В Израиле, очень полон иностранными рабочими из разных стран, и большинство из них работает на тяжелых физических работах. Что, евреи не умеют так работать?
Я думаю, что нет. Когда-то был такой, было такое понятие «еменка», потому что многие из них шли работать в домах старожилов и так зарабатывали много денег. Ну, много, но относительно. Муж ее работал на стройке, а она работала уборщицей или сиделкой там в семье. И так они собирали деньги, чтобы выстроить дом. Это было в
50-60-е годы.
Сегодня я не думаю, что в Израиле есть такой слой женщин, которые готовы быть на их работах. Есть, но немного.
Это не характер евреев и евреек?
Нет. Зависит от того, какие евреи и еврейки. Я жил в Рховоте. У меня была клиника. И приходила уборщица, и были медсестры в этой клинике, и уборщица в доме. Ну, тогда было. Это было в 60-х, в 68-м, 69-м году. А в 72-м переехал в Днебрак к Рабашу. Я думаю, что сегодня этого нет.
Ну да, это факт. Это уже не на стройке и не в уходе. Уже евреи, может быть, они любят меньше работать физически?
Да, каждый на своем месте. Но что вы еще хотите услышать?
Ну, может быть, вы можете только дать совет нашей паре в сцене?
Ну, понятно, что должно быть. Прежде всего, раскрыть карты. Но умным образом. Умным, то есть то, что есть у каждого, и то, что каждый хочет. И понять, в чем ты уступаешь, насколько вы уступаете друг другу. Это снова, как говорит Рабаш. Он говорит, что любовь — это животное, которое живет и растет на уступках. Все. Так, чем больше быть открытыми, чем больше уступок, тем лучше. Нужно открыть руки и сделать объятие один раз и навсегда. Успехов.
Большое спасибо.